Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Славянский стих и логический анализ языка», а также книга «США и борьба Латинской Америки за независимость». Во второй части передачи обзор спектаклей Чеховского фестиваля. Не так давно мы обсуждали шпионский детектив в Китае. Листаю новую монографию, выпущенную университетом Дмитрия Пожарского и доставленную к нам в студию Ильей Смирновым. Опять хитрые дипломаты, неуловимые заговорщики, мятежные генералы и пираты в самом прямом значении слова. Только действие происходит на 100 лет раньше, и не в Китае, а в Новом Свете. Итак, Александр Исеров. США и борьба Латинской Америки за независимость. 1815-1830 годы.
Да, пиратский мотив, ее хо-хо и бутылка рома в этой истории явственный. 30 июня 1817 года люди Макгрегора и Ори захватили принадлежавший тогда Испании остров Амелию близ северо-восточной оконечности Флориды и объявили о создании новой республики. Макгрегор превратил это государство в форпост беззастенчивого пиратства. В многонациональном и многорасовом государстве, наряду с беспринципным авантюристом Грегором Макгрегором и пиратом Луи Ори, у власти находились бывший чиновник Хаббард, политик Ирвин, интеллектуалы Гуль и Пассес, полковник Джеймс Грант Форбс. На этом острове не было рабства. Оно было запрещено основателями республики. Но зато полным ходом шла нелегальная работорговля.
Какой-то гуляй-поле батьки Махно, бандиты вперемешку с интеллектуалами.
Скорее в обратном порядке. У российских анархистов были авторитетные предшественники. Но исторические коллизии той далекой эпохи трансформировались интересным образом. Не открою большого секрета, если скажу, что сегодня отношение латиноамериканцев к северному соседу, мягко выражаясь, не идеальное. Причем просматривается такая закономерность. Чем революционнее и патриотичнее настроен человек, чем более он болевой, варианец, если пользоваться местной терминологией, тем менее он расположен к Соединенным Штатам. Однако при жизни освободителя Симона Боливара расстановка сил была совсем другой. Его именем в Соединенных Штатах назвали 6 населенных пунктов. Страна, которая сама недавно освободилась от колониальной зависимости, британской, воспринималась на юге как естественный союзник в борьбе с тиранской системой невыносимого подавления – испанского. Согласно проекту Уильяма Торнтона, все западное полушарие образует одно государство – Колумбию, со столицей в городе Америка на Панамском перешейке. Далее цитирую. «Патриоты-креолы в целом пользовались широким сочувствием североамериканцев, которые видели в борьбе испанских колоний логический итог собственной революции. Граждане США оказывали им самую разнообразную поддержку – морально-дипломатическую и материальную, вплоть до прямого участия в военных действиях. В Балтиморе многие моряки занялись каперским промыслом на стороне повстанцев против Испании и Португалии. Под прикрытием официального честного нейтралитета в этом промысле участвовали по крайней мере 2000 моряков, при общем населении города около 60 тысяч. И пресловутая доктрина Монро, которую в мои студенческие годы трактовали в основном в контексте американского империализма, современниками воспринималась как ответ Священному Союзу с его идеей восстановления везде и всюду законных монархий и предостережения от таких попыток в Новом Свете. Мы не вмешиваемся в ваши европейские дела, но и вы со своими священными идеями оставьте нас в покое. В книге приведена и поэтическая версия, подстрочник. Священный Союз в своем тщеславном порыве хочет сделать эти западные земли новой ареной для своих легионов. Ответ на то – одно полушарие принадлежит им, но ясно, что другое Господь дал США.
По-моему, поэт в порыве вдохновения наговорил чего-то лишнего.
А Андрей Александрович Исеров все эти нюансы подмечает. И что мне импонирует в позиции автора монографии – спокойная объективность, скептицизм, свобода от идеологических догм. Во введении он без особого уважения отзывается о современной леволиберальной литературе, цитирую, «искажение картины прошлого, из которой изымаются мертвые белые мужчины, принимавшие судьбоносные решения». А сам Андрей Исеров, как нормальный профессиональный историк, не притягивает своих героев, Клея или Адамса, за уши к современной конъюнктуре, но открывает в источниках информацию к весьма актуальным размышлениям. Вообще в книге сплетается много сюжетов, не только военных и пиратских, но сугубо мирных, например, о роли средств массовой информации. Оказывается, уже 200 лет назад в США газеты читались всеми маломальски грамотными людьми и, создавая единое информационное пространство, были средством объединения нации, так как значительная часть материалов местной прессы представляла собой перепечатки из прессы крупных городов. Niles Weekly Register издавался раз в неделю в книжном формате инкварта. Подшивки переплетались в тома, снабженные указателем. Но самая интересная сюжетная линия – это как раз линия водораздела. Вот что вызвало охлаждение и в конечном итоге размежевание? Латинская Америка – католическая. Как относились тогда протестанты к католичеству? Цитирую: «невежество, изуверство, суеверие, предрассудки». Даже в учебнике географии сообщались такие научные сведения, что католическая религия никогда не процветала и не сможет процветать в свободной стране. Автор другого учебника приравнивал католицизм наряду с православием к невежеству, плодом которого почти неизбежно становится общее повреждение нравов.
Что-то это напоминает современное рассуждение о несовместимости православия с прогрессом.
Ну, католическую церковь тоже продолжают поливать грязью, хотя вроде бы исторический опыт показал, что она вполне совместима со свободой и демократией. Но сейчас мишенью становится уже, наверное, не конкретная конфессия, не протестанты против католиков, и наоборот, как правило, это неоязычники против христианства в целом. Но отношение к церкви ведь неизбежно переносится на людей, которые в нее ходят. Энциклопедия Абрахама Риса писала о, цитирую, «праздности и ненависти испанцев к труду, как черте национального характера».
Ну, здесь говорится об испанцах.
Правильно. Но, как резонно отмечает автор монографии, если испанцы столь чудовищны, то чем же креолы, их прямые потомки, воспитанные в той же религии и культуре, говорящие на том же языке, лучше своих предков? И эта логика оказалась близка многим героям книги. Разделяя характерные англосаксонские предрассудки, Остин считал, что мексиканцы еще невежественнее индейцев. И вообще им, закабаленным духовенством, не хватает лишь хвостов, чтобы быть зверьми. Джон Адамс счел Конфедерацию Свободных Республик Испанской Америки такой же химерой, что и, цитирую, «установление демократии среди птиц, зверей и рыб». Другой источник. Несмотря на все его горячее желание независимости Южной Америки, он предпочтет, чтобы те навеки остались в подчинении Европе, чем видеть их освобождение дикарями. Обученные в школах Боливара цветные патриоты захотят спровоцировать всеобщее восстание рабов и легко примут пришельцев даже самого темного сложения. В Венесуэле цветные касты буквально налагают темный отпечаток на их дела. Конец цитаты и так далее. Более всего североамериканцы сомневались в качествах смешанных рас, которые наследуют худшие черты предков. Естественно, расовая озабоченность была характерна прежде всего для плантаторов из южных штатов. Все 19 сенаторов, противников участия США в Панамском конгрессе, войдут в 1830-е годы в демократическую партию. Плантаторам юга, защитникам прав штатов, предстояло стать одной из опор складывавшейся демократической партии, и некоторые южане опасались, как бы в ходе заседаний Панамского конгресса белым представителям не пришлось бы сидеть вместе с чернокожими.
А тогда ведь не все разделяли эти расовые предрассудки?
Конечно, но у торговой и промышленной буржуазии Севера тоже возникли свои сложности во взаимоотношениях с новорожденной латиноамериканской демократией. Например, Джаред Спаркс. Он не против равноправия индейцев, но у него вызывает озабоченность, унаследованная от испанцев недоверие к иностранной торговле, высокие пошлины. Свободная торговля в антимеркантилистском духе Адама Смита – вот идеал Спаркса, его рецепт для Латинской Америки. Он утверждал, что с провозглашением свободной торговли цены на иностранные товары упали вдвое, но не задумывался, как это могло сказаться на местной промышленности. Кстати, как на самом деле сказалось, мы с вами обсуждали на примере Перу. Таким образом, позиция США изначально противоречивая. Вот 10 мая 1820 года Клей впервые представил свое видение единства американских государств при главенствующем положении Соединенных Штатов. Искреннее сочувствие южным братьям со стороны таких сторонников независимости Латинской Америки, как Клей и Брекенридж, сочеталось в их сознании с необходимостью аннексии территорий к югу от Сабины и Ред-Ривер. Между тем, свои принципы были и у тех, кто воевал за независимость Латинской Америки. Боливар отделил свободу общественную от безграничной индивидуальной свободы. Явно не верил в равенство возможностей, но считал, что государство должно действенно вмешиваться в защиту равенства подлинного. В качестве диктатора Перу пытался провести радикальные социально-экономические реформы, направленные в первую очередь на улучшение положения индейцев. В результате из Нового Вашингтона он внезапно превратился в, цитирую, одного из самых низких военных узурпаторов. Очередной пример того, как в истории идеалы вырастают из интересов, и интересами же не спровергаются. Но нельзя сказать, что вина за раскол республиканского единства только на одной стороне. Тут важна формулировка в качестве диктатора. Столкнувшись с тем, что освобожденные не вполне соответствуют высоким идеалам, освободитель, а он не зря себя сравнивал с Дон Кихотом, начинал все больше уповать на силовые методы принуждения к счастью. С точки зрения граждан США это был бонапартизм, возврат к ненавистной монархии. Действительно, в противоположность северной культуре самоуправления, на юге формировалась другая традиция, военно-авторитарная. И дальше она уже развивалась по собственным законам, так что у власти намного чаще оказывались отнюдь не народные заступники и просветители, а нечто прямо противоположное.
Вот такая получается диалектика.
Да, большое достоинство книги – социально-экономический анализ. Например, почему Куба все-таки осталась испанской? Когда Фердинанд VII даровал этому последнему форпосту империи титул «Неизменно верного острова», в определении была серьезная доля правды. Креольская плантаторская верхушка боялась революции рабов, это 40% населения острова, и помогла новому генерал-капитану Дионисио Вивесу расправиться с немногочисленными заговорщиками. Метрополия освободила Кубу от многих налогов, даже от церковной десятины. Рабовладельческое хозяйство переживало бум. Ответом благодарных плантаторов была лояльность. Креольская верхушка и офицерство поддерживали генерал-капитана Вивеса, богатейшего собственника и человека либеральных принципов. И вместе с тем ощущали общность своих интересов с плантаторами юга США, где крепло убеждение, что рано или поздно Куба станет владением США. Они уже контролируют 3/4 кубинской торговли и не несут расходов по управлению островом. То есть сохранение статус-кво, остров во владении слабой Испании, устраивало всех, от кого на тот момент что-то зависело.
Вообще-то ваши похвалы авторам рецензируемых книг, они, как правило, тоже внутренне противоречивы, с оговорками и скидками на общий уровень исторического книгоиздания. Жду обычного, но, к сожалению, которого оставляется обычно на финал.
Ну, книга – это же как хлеб. Хлеб сейчас как пекут? В 3 раза быстрее, чем положено по технологии, в 5 раз дешевле. Я рецензирую всерьез только то, что мне самому интересно читать. Если бы еще и сам писал или хотя бы редактировал, наверное, многие книги выглядели бы иначе. В данном случае у меня нет сомнений, что автор не только знает, но и глубоко понимает предмет исследования. Но узнаю я об этом из его рассуждений по конкретным вопросам на страницах, условно говоря, 17, 34, 151. Лет 30 тому назад книга все-таки начиналась бы с диспозиции, с обстановки в тех странах, о которых пойдет речь, с представления сторон в конфликте. Наверное, эта вводная глава была бы идеологически ориентирована, но она была бы. Лично мне ее отсутствие даже не очень мешает, потому что я получил кое-какое систематическое образование, соответственно, новые факты легко раскладываются по полочкам. Но представьте себе читателя, который в школе изучал историю по пособиям единого Г, а в вузе по болонским модулям. Герои книги, пираты с президентами, будут выскакивать перед ним, как чертики из табакерки. А переходы от одной темы к другой, газетные технологии, дипломатия, образование, потом опять дипломатия, быстро утомят. Потому что в них действительно нет внятной логики. И хочется сказать, граждане ученые, доценты с кандидатами, даже профессора, если вы хотите, чтобы читали вас, а не шарлатанов, пожалуйста, не забывайте о том, что книга – это не личный дневник наблюдений и не отчет перед дирекцией о проделанной работе. Это именно книга для чтения посторонними людьми.
Мы с Ильей Смирновым разговаривали о книге «США и борьба Латинской Америки за независимость 1815-1830». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. В Институте русского языка прошли 2 филологические конференции «Славянский стих» и «Логический анализ языка». Участницей обеих конференций была филолог, профессор Петербургского университета Людмила Зубова, автор книги «Языки современной поэзии». О них разговаривать с Людмилой Зубовой будет Татьяна Вольцкая.
Вопрос, почему изменяются языки, абсурден, так как эквивалентен вопросу, почему обновляются потребности выражения и почему люди думают и чувствуют не только то, что уже было продумано и прочувствовано. Состояние языка в синхронной проекции – это не язык, а поперечный срез языка, продолжающий развиваться. Можно привести следующую аналогию. Некто, сфотографировав движущийся поезд, задается вопросом, почему поезд продолжает двигаться, а не остается неподвижным, как на фотографии, или еще хуже, смешивает поезд с фотографией. Так говорил о вечно изменяющемся языке лингвист Эжен Кассериу. Именно эту цитату и приводит в своей книге «Языки современной поэзии» Людмила Зубова, участник многих филологических конференций, в том числе и стиховедческих, последняя из которых называлась «Славянский стих». Выступая на этих конференциях, Людмила Зубова дополняет и развивает идеи и теории, высказанные в ее книге, хотя, конечно, жизнь все время дает новый материал. Людмила, я понимаю, что вы изучаете законы языка, его развитие, но на протяжении уже многих лет я замечаю у вас стойкий интерес именно к поэтической речи. Почему так происходит? Чем она привлекает ученого?
Очень многие стихи, которые не сразу понятны, трудно воспринимаются, если начинать пытаться их понять через язык, они становятся гораздо доступнее. Язык очень много может сказать сам по себе. И внутренний мир автора, и идеи автора становятся ясными, когда вникаешь в то, как это написано.
Само название книжки «Языки современной поэзии» сразу дает понять, что язык не один, да, а их много. Эта картина отличная от той, которая, скажем, была в XIX веке. Так стало сейчас или так было всегда?
Пожалуй, так стало сейчас, потому что в 19 веке все-таки поэты больше ориентировались на некий канон, некоторые общие места, которые приветствовались.
Но все-таки был романтический канон, конечно, сентиментальный.
Конечно.
И были общими как-то для всей массы поэтов.
Но на самом деле, вот одна из моих любимых идей, да, состоит в том, что когда изучают произведения там, Державина, Пушкина, да, и говорят о их роли в развитии литературного языка, то все эти разделы учебника можно было бы озаглавить так: как Державин портил русский язык, как Пушкин портил русский язык.
Пушкин тоже портил.
Еще как. Но теперь ужас обнимает меня, когда подумаю, что наделали новейшие преобразователи. Это критик современной Пушкина, который писал под псевдонимом Глаголев. Я очень люблю серию книг «Пушкин в современной ему критике». Там столько всяких упреков Пушкину предъявлялось. И слово «фонтан» совершенно ненужное иностранное слово, да. И рифма «копьем» мужицкая, потому что надо было писать «копьем». И мой быстрый карандаш — это неправильно, потому что карандаш не может быть быстрым. Там цеплялись к каждой метафоре. Все живое вызывало негодование у критиков. То же самое примерно происходит и с нашими поэтами. Но это нормально, потому что время покажет, что останется в языке, что останется в литературе.
Из книги Людмилы Зубовой «Языки современной поэзии». Во-первых, поэты – самые внимательные к языку люди, и профессиональным филологам есть чему у них поучиться. Во-вторых, любое поэтическое сообщение – это сообщение о словах. О чем бы ни говорили поэты – о себе, о людях, о Боге, о любви, смерти, природе, политике, облаках, цветах или мусоре – они всегда говорят и о языке. Поэты, независимо от их собственных намерений, исследуют свойства языка в его динамике, во многом опережая лингвистов. В-третьих, изучение языка поэтов может сказать гораздо больше о содержании текстов, о картине мира поэтов, мировоззрении эпохи, чем исследования, не выходящие за рамки тематического литературоведения. Конец цитаты. Мне это кажется очень верным. Несомненно, многие замечали, бродя где-нибудь в музее живописи и прислушиваясь к рассказу экскурсовода, как мало можно понять о достоинствах картин из большинства рассказов. То есть вы поймете кое-что о времени, о названии художественных школ, но за что именно следует ценить это полотно, что в нем прекрасного и как это сделано, об этом не говорят почти никогда. Людмила Зубова считает, что это справедливо и по отношению к искусству словесности.
Скажите, а вот чем обусловлен выбор авторов?
Лев Лосев, Генрих Сабьер, Виктор Соснора, Виктор Кривулин, Пригов, Кибиров, Владимир Строчков, Александр Левин, Дмитрий Авляни. Вот 9 глав, а 9 разных разных авторах. Потому что я подходила к языку поэзии как лингвист. Есть очень много поэтов, которых я люблю, на которых я даже и не пыталась писать, потому что я не знаю, как это сделать. Ну, например, Мария Ватутина. Замечательный совершенно автор, очень близкий мне, но не знаю, она там все просто написано. Но вот есть такое мнение, да, что вот самые лучшие стихи, когда никто не может сказать, как это сделано. Вот, я отчасти согласна с этим, но не совсем, потому что очень интересно и посмотреть, как это сделано, и тогда начинаешь больше понимать, больше чувствовать. Вот так мне, например, было с Сосновой, да, там очень темные тексты, очень много совершенно запутанных вещей, и начинаешь вот с какой-то догадки, потом эта догадка проверяется. Я читаю другие его стихи, и там обнаруживаются какие-то подсказки к темному тексту.
Вы разгадываете это, в общем, как ребус с азартом исследователя.
Это да.
Наверное, исследовать точно интересно, но все-таки мне кажется, смысл происхождения стихов из музыки, из гимна, сопрягается ли она вот с этим ребусом, который так любит сейчас устроить поэты?
На наше сознание действуют самые разные явления. Действует, безусловно, звук, звучание, музыка стиха. Кроме того, действует, конечно, когда автор предлагает какой-то необычный взгляд на мир. Вот это могут быть какие-то удивительные образы, когда он видит так, как не видит никто. Как вообще люди не привыкли видеть, а он видит. И все это совершенно разные способы воздействия на сознание. Вот поэтому мне и нравилась вот эта идея посмотреть, как у совершенно разных поэтов, как это проявляется.
Ученым, я понимаю, они особый народ. Они будут с большим наслаждением копаться в таком поэте, как Крученых. Но мне, как читателю, Крученых не нужен. Вот разрази меня гром. Убей меня, покровитель всех филологов. Мне кажется, что вот все эти студии, все-таки это имеет такой прикладной интерес, но он не касается самой сути поэзии. И образ, и звук, все-таки мне кажется, что он задевает только при одном условии, если это оплачено кровью поэта. У акробатов очень много хороших словесных. У Пушкина можно найти очень много неловкостей, неуклюжестей, каких вы у современных акробатов словесных не найдете. И у Лермонтова тоже.
Ну, у Лермонтова, само собой, известно высказывание Ахматовой. Вот бабка проклятая все ранние стихи сохранила.
Вы говорили, что гораздо интереснее те сложные стихи, за которых легче зацепиться.
Мне интереснее, как лингвисту они. Вот, а как читать? Мне может быть все интереснее и важнее совсем другое.
То есть вы разделяете себя ученого и читателя?
Не знаю. Где-то это все переплетается, где-то это совпадает, а где-то не совпадает, да. Есть стихи, которые мне не хочется исследовать. Я их просто принимаю, мне они нравятся.
О своих исследованиях в области поэзии и о книге «Языки современной поэзии» Татьяна Вольская разговаривала с Людмилой Зубовой. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 23 часа 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Израиль нанес воздушные удары по сектору Газа в ответ на гибель 7 человек в результате серии нападений боевиков на юге страны. По предварительным данным, убитый лидер палестинской вооруженной группировки Комитета народного сопротивления, ее военный руководитель и еще 3 активиста. Об этом сообщила палестинская сторона. Суд в Москве в четверг частично удовлетворил иск о защите чести и достоинства главы фонда Федерации Владимира Киселева к газете «Московский комсомолец». Пресненский суд обязал издание опровергнуть порочащую Киселева информацию и выплатить ему компенсацию в 150 тысяч рублей. Суд в Киеве в четверг вновь отказался освободить из-под стражи экс-премьера Украины Юлию Тимошенко. В ходе разбирательства ее адвокаты требовали провести медицинское обследование подсудимой в связи с ухудшением ее здоровья. Суд не удовлетворил ходатайство, отметив, что ранее экс-премьер отказалась от помощи врачей следственного изолятора. В Краснодарском крае суд приговорил в четверг главу сельскохозяйственного предприятия «Артекс Арго» Надежду Цапок к 3 годам колонии за мошенничество. Таким образом, суд признал, что Надежда Цапок незаконно получила государственную субсидию в 15 миллионов рублей. Осужденная – мать предполагаемого заказчика убийства 12 человек в станице Кущевская. США, Великобритания, Германия и Франция призвали президента Сирии Башара Асада уйти в отставку. Американский президент Барак Обама объявил также о введении новых санкций против режима Асада. В США заморожены все банковские активы сирийского правительства. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи обзор спектаклей Чеховского фестиваля. В прошлом выпуске программы я говорила о драматических спектаклях Международного фестиваля имени Чехова в Москве и, в частности, о спектакле «Маска и душа». Последней премьерой Юрий Любимов простился с созданным им театром, а мы с той таганкой, которую любили, с нашей Любянкой. Странное дело, но на Чеховском фестивале в этом году «Лебединую песню» исполнили еще 2 коллектива – американская труппа Мерса Каннингема и Национальный театр Мадрида. Закончилась 20-летняя история работы в нем на Чедуате. На Чеховский фестиваль он привез в Москву несколько балетов. Если уподобить хореографию музыки, то вы услышите, как она звучит, пропетая телами уникальных танцоров. Можно знать, что первая хореографическая миниатюра называется «Арканджело» по имени композитора Скарлатти, танцует на его музыку и музыку Карелли, а вторая называется «Гнава», так как определенный стиль фольклорной музыки Марокко. Можно всего этого не учитывать, все равно танцуют музыку, именно она дает импульс к созданию сочинений. «Арканджело» – балет христианский. На это указывает и сценическое убранство, и мизансцена, и пластический рисунок. А в финале на сцену спадает шелковистое струящееся полотнище, и 2 лирических героев улетают на нем ввысь, совсем как воздушные гимнасты. «Гнава» построена на языческих ритуалах. Танцовщики кажутся жрецами прекрасного и неизвестного культа. Но спектакли связаны друг с другом. Они будто говорят, хороши все дороги, если они ведут к Богу. К наслаждению от чистой, беспримесной красоты танца и безукоризненности его исполнения примешивалась горечь. Невозможно поверить, что этого чуда больше не будет, и больше никто не увидит изумительных хореографических миниатюр «Начо Дуата» в исполнении им воспитанной труппы. В прошлом году Министерство культуры Испании решило, что театру стоит вернуться к классическому репертуару. Начо Дуата от выполнения поставленной перед ним задачи гордо отказался. И тогда, отвечая на мой вопрос о том, почему расторг контракт с коллективом, он мне ответил так: «Считаю, что нашему Министерству культуры совершенно наплевать на танец. Все, я ухожу. Там объявление в газете. Известный хореограф ищет работу». Начо Дуата ушел из театра, но долго искать работу ему не пришлось. Он уехал из Испании и в 2011 году возглавил балетную труппу Михайловского театра в Петербурге, а Мадрид остался не только без выдающегося хореографа, но и без его постановок. Начо Дуата снял свои балеты с репертуара. С 31 июля театр теряет на них права. Заметим, если в России происходит нечто подобное, и ведущие культурой чиновники пробуют своевольно распорядиться судьбой прославленного коллектива и его лидера, то они встречаются с ожесточенным сопротивлением общественности и прессы. А в Испании, отвечает на мой вопрос временный руководитель труппы РВ «Полита», ничего подобного не случилось.
На самом деле, я совсем не тот человек, который должен был бы сейчас вам рассказывать о том, что произошло между Начо и Министерством культуры. Но у Начо с прессой отношения очень-очень длинные, давнишние и не совсем хорошие. Надо сказать, что в прессе не как хореограф, а как персона. Не так-то он себя сладко вел все это время, поэтому и особенно защищать его было некому.
Я знаю, что Министерство хочет, чтобы был такой как бы веер с большим количеством всяких разнообразных стилей. Я не согласен с этим. Я считаю, что это неправильно. Если ты сегодня в пуантах, а завтра босиком, это невозможно, потому что это совершенно другие мышцы.
Еще одна компания, с которой мы простились на Чеховском фестивале, это труппа Мерса Каннингема. Великий хореограф умер в 2009 году, и согласно его завещанию, Мерс Каннингем Данс Кампани, созданная в 1953 году, может исполнять спектакли только до конца 2011. Зимой в Нью-Йорке их покажут зрителям в последний раз. Логику Мерса Каннингема можно понять. Артисты без хореографа не сумеют сохранить спектакли в первозданном виде. Но, с другой стороны, если бы так рассуждали все, мы не узнали бы балетов Горского и Петипа. В Москву привезли три одноактных балета разных лет. «Тропический лес» «Rainforest» 1968-го при участии Энди Уорхола в качестве сценографа, «Biped» 1999-го на музыку Гэвина Брайерса и «Ксавер» в сотрудничестве с Раушенбергом и на музыку арии Джона Кейджа. Это спектакль 2007-го. В тропическом лесе диковинные персонажи в телесных рваных трико передвигаются между большущими надутыми воздухом серебристыми подушками, как раз инсталляция Энди Уорхола. Во второй миниатюре «Ксавер» пластический минимализм соответствует музыкальному минимализму Кейджа. В балете «Байпед» компьютерные рисунки на прозрачных занавесах тюлях вторят движением тел танцоров. Каннинген первым ввел в балет новое действующее лицо – компьютерную программу. Танцоры похожи на шестеренки или на роботов. Они не вступают в партнерские отношения, но действуют чрезвычайно слаженно, как автономные частицы, ведомые силами притяжения и отталкивания. Движения расчлененные, в них нет ничего плавного. Танец кажется геометрическим и механистичным. «Лучше поздно, чем никогда», — гласит русская пословица. Но в Россию труппа Мерса Каннингема приехала впервые, то есть слишком поздно. Каннингем — один из создателей современного балета. «Модерн данс», можно сказать, вышел из него, как русская литература из гоголевской шинели. Но все его изобретения и приемы были растащены последователями и эпигонами на прямые или скрытые цитаты. И теперь, когда смотришь оригиналы, не покидает ощущение дежавю. К тому же совершенно ясно, что зрители интересовали Мерса Каннингема куда меньше, чем лабораторные опыты по исследованию движения как такового. Полная противоположность такому подходу – это тоже американская труппа Мозеса Пендлтона, наши давние знакомцы и любимцы – Момекс. Неделю они давали свое живописное представление на сцене огромного театра клоунады Терезы Дуровой при неизменных аншлагах и толпах страдальцев, готовых приобрести билеты по любой цене. Спектакль называется «Ботаника», но жизнью растений хореограф не ограничивается. Он выводит на сцену и цветы, и травинки, и деревья, и насекомых, и бог знает, кого только не выводит. Красота просто неземная. Причем тут нет никакого иллюзиона. Прием обнажен, видно, как фокус сделан. Вот вздымаются валы волн. Их роль выполняют белые полотнища ткани. Из них выплывает белый цветок, останавливается посередине сцены и раскрывается гигантским зонтом. Понятно, что в толстом стебле прячется человек, и что он руководит цветком, но знание не убавляет восторга. Улитку изображает ползущий по сцене мужчина, на спину которого напялен огромный матерчатый узорчатый домик. У другого мужчины за спиной нечто вроде парашюта, только раскрывшись, он оказывается гигантской морской перламутровой раковиной. Вот женщина лежит на наклоненной к зрителю зеркальной пирамиде, словно нарцисс, она любуется своим отражением. Но отражение видоизменяет сначала движение тела, а потом и его само. Создается впечатление, что у женщины несколько пар рук и ног, что она то ли сливается с отражением, то ли оно ее пожирает. А потом на сцену выдвигается невиданный, допотопный, огромный зверь, вернее, его скелет, как из Дарвиновского музея. На его спине сидит нежная дева. Она видит спящего неподалеку юношу и, кажется, им увлекается. Но тут, в мирном и дружелюбном, покошачьи помахивавшем огромным костлявым хвостом существе, рождается ревность. Зверь пожирает неверную прелестницу, а на плечи запоздало пробудившегося юноши бросается ужасная обугленная головешка, такая черная кикимора, которую мы до того считали просто валяющейся на сцене такой тряпкой, ну что ли, лесной кочкой. Лес, знаете ли, бывает опасен, не ходите, дети, в Африку гулять. Закрывает фактически спектакль очень простой номер кентавры, обнаженный торс мужчины. Нижняя часть тела одета в коричневую ворсистую ткань. За его талию, согнувшись пополам, держится танцовщица, полностью закрытая костюмом из той же ткани. Вот вам и кентавр. Лицо и грудь человеческие, а крупы ноги – лошадиные. Балетные критики, которые дружно спали на спектаклях Каннингема, но потом написали положительные рецензии, на выступлениях Момикса выражали недовольство. Это, мол, дивертисмент, составленный эффектными номерами. В нем мало танца, а тот, что есть, не слишком совершенен. Между тем, новый спектакль Мозеса Пендлтона к танцу почти не имеет отношения. Это скорее кукольный театр, в котором действует не актер, а танцор, и в котором изменены масштабы. Как правило, кукла меньше актера, который обычно скрыт за черной униформой. Здесь танцоры и его движения видны, при этом кукла может быть значительно больше его самого. Слово «кукла» не стоит толковать буквально. Ее роль здесь выполняют разные предметы или детали костюма. Однако взаимодействие актера и предмета, оживление неодушевленной материи, отсылают нас именно к приемам кукольного театра. Делюсь своими соображениями с Виктором Платоновым, сценографом и художником-конструктором театральных кукол.
Театр кукол не в традиционном понимании, а в том, видимо, в каком пытаются режиссеры сегодня этот жанр как-то оснастить какими-то новыми умениями, тем, что достиг театр и другой, там, скажем, почему здесь много пластики, почему здесь много важный свет, играет и музыка, и свет, и какие-то вот эти объекты, с которыми артисты взаимодействуют. Вот в этом смысле взаимодействие артиста с предметом, с маской, с какими-то объектами, это, конечно, вот та территория, которую театр кукол пытается освоить. Да, конечно, это не чистый балет, конечно, это не чистый там театр кукол, и я не знаю, какой-то третий там свой определенный жанр. Мне вот это любопытно всегда.
Балетные критики, ну и вообще критики, они очень, значит, как-то напали на этот Момикс, что, мол, как-то это все там видно, как сделано, и ясно, как сделано, и ничего там такого необыкновенного нет. А мне как раз казалось, что в этом как бы простодушие, в том, что человек показывает, как сделано, совершенно нет ничего зазорного, потому что ты можешь показать, как сделано, однако ты должен обладать такой фантазией, чтобы то, что ты придумал с тем, что как это сделано, сложились такие картины.
Мне как раз вот это простодушие нравится, потому что вот характерный номер, там вот эти вот истории с кентаврами, которые мне понравились тем, что вот там не скрыто ничего. И не было даже никакой попытки замаскировать, никаких там тряпочек ни на кого навешано не было, только тела и номер волшебный совершенно. Ну, это надо же придумать такое, суметь. Конечно, это все совсем иной способ мышления просто должен быть у художника, чтобы вот в каких-то тряпочках и в каких-то там пластиковых штучках, я не знаю, что из чего это все состоит, увидеть вот такие богатые пластические возможности, совершенно неожиданные.
Мир спектакля Мозеса Пендлтона прекрасен и немного тревожен. Мир Филиппа Жанти тревожен по преимуществу. На Чеховский фестиваль приехал спектакль «Неподвижные пассажиры», и хочется стать неподвижным зрителем и сидеть в зале столько, сколько продлится это волшебство. Филипп Жанти француз, начинал в кукольном театре, а теперь его сценические поэмы не пропишешь ни в каком определенном виде театрального искусства. Это великая иллюзия, рожденная воображением гениального человека и выполненная артистами, которым подвластно все. артистами-мимами, танцорами, певцами, клоунами, жонглерами и артистами кукольного театра одновременно. Трансформации в спектаклях Жанти бесчетны, а как происходят превращения, понять невозможно. Техника действительно на грани фантастики. Художественные миры рождаются из самых элементарных материалов – полиэтилена или крафт-бумаги. Полиэтиленовыми обрывками, например, потешно плюются поссорившиеся персонажи. Бутафорской слюны становится все больше, как бы в ней не захлебнуться. Глядя, это уже не слюна, а поднимающаяся, пенящаяся морская волна. Из обычной крафт-бумаги можно построить ковчег, можно сложить из нее горы, можно песчаные барханы. Облепленное ею лицо актера кажется высеченным в скальной породе, и оно словно пробует вырваться из каменного плена. В кино такие спецэффекты требуют компьютерных технологий десятка профессионалов, а здесь все то же самое сработано вручную и оттого сильнее действует. В спектаклях Жанти всегда очень сложно разобрать, видишь ты сейчас куклу или живого человека. Вроде живой, но от него можно оторвать руку, ногу или даже голову. А вот кукла, точно кукла, никто этого не скрывает. Бегут артисты, перед собой ведут марионетку в половину человеческого роста, но она двигается совершенно как человек и в какой-то момент начинает казаться человеком. Настроение тоже меняется мгновенно, смешно, грустно, страшно, отвратительно. Сюжета нет, история кажется абсурдной, но спектакль про то, как люди рождаются, как умирают, как снова и снова, после потопа, после взрыва, после войны, воскресают и снова умирают, и воскресают вновь. Бессмертные смертные люди. Сны взрослого человека и детская гениальная свобода воображения, эхо страшных событий, например, в спектакле взрываются бумажные башни-близнецы и размышления о природе человека, научное знание и поэтическая фантазия. Из этого сложен театр Филиппа Жанти. Послушаем, что говорят зрители после спектакля.
Первые два раза он приезжал с разницей там в 2 или 3 года, но он был просто кукольник, типичный кукольник. Но то, что мы увидели, это вот для меня было просто потрясение, потому что я до сих помню его номер «Умирающий Пьеро», когда эта марионетка, обрывались струны, и Пьеро умирал у вас на глазах на сцене. Это совершенно еще было потрясение. И потом, как он работал с предметами. У него был номер «Метаморфозы» назывался, куб, шары и буа. И вдруг вот эти предметы, они оживали, и он нам рассказывал человеческую историю человеческих отношений, знакомство, очарование, ревность, разочарование. И они расстаются. И это все на каких-то абстрактных совершенно предметах. Мы никогда этого не видели, не знали, и вдруг нам это показали. Это, конечно, было потрясение. Но сейчас он, конечно, работает и с пространством, и с предметом, и с людьми, и это и пантомима, и куклы, и театр, и танец.
На спектакле был Юрий Петрович Любимов. Я подошла к нему и попросила поделиться впечатлениями. Обратите внимание на то, что я называю хореографа Мозеса Пендлтона режиссером кукольного театра, а Юрий Любимов называет режиссера кукольного театра Филиппа Жанти балетмейстером.
Это божественная комедия. Это фантастика. Это балетные люди. Они, наверное, создавали себя лет 7, и они сами получают кайф. И вот это праздник искусства настоящий. Вот это чудеса театра. Но это другой совсем мир. Это не коллектив, это индивидуальные колоссальные фигуры. И, конечно, эти балетмейстеры, ну, высшего сорта, которые создали это все, они могли вот эти вариации делать еще час. Ну, это такое самочувствие, такой импровизации как бы. А сделано все филигранно. Каждый жест, каждая поза. Вы попробуйте-ка поработайте так. Потом наши будут месяц в отпуск. В отпуск скажут. Да, да, и год вообще ничего не будут делать. Будут бюллетени брать, потом санаторий, чтобы восстановить здоровье. Это же работают люди. В поте лица своем хлеб зарабатывают. А наши только человек 5 смотрят, как кто-то хорошо работает. Это наши повадки. Собраться и смотреть, кто хорошо работает. А самим ни хрена не делать. Это трагедия. Наша трагедия. Ну, поверьте старому клоуну, дилетантизм разъел нас с ног до головы. Понимаете, это ужас. Надо выбираться, а время нет. А не с коллективом, который задушит индивидуальность обязательно. Она ему не нужна. Есть школы, когда говорят, меня Рафаэль учил, все благоговеют. Вот Мартынов, у меня композитор, с которым я работаю 12 лет. Он ученик Стравинского. Понимаете, он все и умеет и делать. В любом жанре. От апокалипсиса до каких-то прекрасных вещей. У меня был Шнитке, у меня был Эдисон Денисов, то есть лучшие музыканты России. А вот тогда я что-то мог сделать хоть немножко.
Вокруг Юрия Любимова образовалась целая толпа слушателей, и свою речь он заканчивал под бурные аплодисменты. Получилось импровизированное второе действие, но было еще третье. Выйдя из здания театра Моссовета, мы увидели, что из фонтана валят белые хлопья. Видимо, какой-то шутник опрокинул туда флакон шампуня. Пены было много, так много, что она расползалась по всему асфальту, и в ней, благо, стояла жара, барахталась малышня, точь-в-точь, как артисты в спектакле Филиппа Жанти. Следом за неподвижными пассажирами из Франции приехал спектакль французской компании со смешным и точным названием «Руки, ноги и голова тоже». Российские зрители познакомились с ней 2 года назад и восторженно приняли тогда спектакль «Тангенс». Ничуть не разочаровала и новая постановка, она называется «Смола и перья». Компания «Руки, ноги и голова тоже» принадлежат направлению «Новый цирк». Спектакль построен на цирковых умениях и чудесах, но трюки в нем не самоценны. На вопрос, согласен ли режиссер и лидер маленькой труппы с определением жанра, Матюрен Болс отвечает.
Я называю то, что я делал, просто словом «спектакль». Но мы все по образованию циркачи. И не танцоры, ни артисты драматические не смогли бы сделать то, что мы делаем. Поэтому все-таки, конечно, основа основ – это цирк. А в цирке всегда пытаются нарушить законы тяготения. И что касается и канатоходцев, и гимнастов воздушных, и так далее. Именно это и впечатляет, что мы стремимся как можно больше находиться в воздухе, прежде чем снова оказаться на тверди. Естественно, это кажется невозможным. А на самом деле это и есть главное в цирке, за грань невозможного.
Спектакль Матюрена Болза метафоричен и поэтичен. В прологе все страшно, как в колодце маятники Эдгара По. Только героев 5, и на их головы планирует огромная подвесная платформа. Но по другим спектаклям Матюрена Болза мы знаем, как бы ни был враждебен мир, как бы ни ополчился он на человека, тот сумеет выбраться и выжить. Действительно, под платформой, почти расплющившей героев, происходит какое-то движение, и они выкарабкиваются на поверхность. Жизнь начинается снова. Снова встречаются мужчины и женщины, и между ними начинается соперничество, которое принято назвать любовью. А вот и мужское соперничество, которое может равно послужить к дружбе и к вражде. Наконец, люди притираются друг к другу, образуют коллектив и пускаются в путешествие. Платформа раскачивается, люди движутся по ней. На этом противоходе возникает иллюзия молниеносного перемещения в пространстве. На кого-то напялили меховой убор, такие носят эвенки, потом нахлобучили ему на голову пастушью шапку, затем перемещаются переодели в легкий шелковый халат, какие носят в Китае или Японии. Платформа замерла в воздухе, человек шагнул за ее пределы, он стоит на узкой доске в воздухе и курит, будто на веранде собственного дома. Дом, как выясняется, многоэтажный, и во всех квартирах происходит одно и то же. Только человек на втором этаже стоит, а тот, что на первом, подвешен вниз головой, и он повторяет зеркально, отражает все жесты и движения соседа, живущего сверху. Но это лишь остановка в пути. Странствие продолжается уже во Вселенной. Тела астронавтов свешиваются с платформы и парят в воздухе, как в невесомости. Но и тут что-то неладно. Платформа взмывает очень высоко и опрокидывается под углом 45 градусов к зрителю. Но над воздухоплавателями не властны ни космические бури, ни законы земного тяготения. Совершенно непостижимым образом они удерживаются на наклонной ровной деревянной поверхности. Фантазия режиссера неистощима, физические возможности артистов маленького театра, акробатов, воздушных гимнастов, батутистов, канатоходцев безграничны. Спектакль называется «Смола и перья», но ни того, ни другого в нем нет, и я прошу Матюрена Боза объяснить смысл названия.
В Америке так наказывали, да? Наказывали каких-то там ссыльных, изгоев. А для меня это тоже образ очень важный, потому что вот эти пятеро, которые оказались на этом плоту, острове, и все, они, у них есть какое-то прошлое, и они откуда-то изгнаны и как бы образно вывалены в этой смоле. Эти пятеро, они откуда-то прибыли, как-то оказались все на этом пространстве странном. И для меня где-то, вот я в записи писала, тектоника в геологическом смысле слова и тектоника людей, как разлом. Искусство рождается в разломах поэтического пространства. Важны вот эти разломы.
Собственно, в разломах поэтического пространства рождены все лучшие спектакли Чеховского фестиваля, и не только этого года. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Михаил Касторов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Госпожа Бурджанадзе, что заставило вас забыть о былых противоречиях и даже принять поцелуй примирения от одного из лидеров оппозиции Левана Гачичеладзе?
Ну, меня поцеловали на глазах народа, и я не стала противиться. Мне кажется, это было бы некрасиво с моей стороны.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио Свобода.